Слава Всевышнему! Спасибо прославителям! И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Китиса, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний сегодня хочет нас научить через недельную главу Китиса? Содержание нашей недельной главы Китиса настолько насыщено знаковыми событиями, что даже трудно сказать, какое из них самое важное. Здесь и раскрытие сущностного имени Всевышнего, и грех Золотого Тельца, и дарование скрижали Завета, которое полностью дело рук Всевышнего, и разбитие этих скрижалей, и заключение Нового Завета с Моше и с Израилем, и запись этого завета на скрижалях, который приготовил Моше, и сам спуск Моше с горы именно в праздник Йом-Кипур с новыми скрижалями, и сияние лица Моше, которое вызывает трепет у сынов Израиля. И все это события нашей недельной главы. Когда смотришь на все эти события, понимаешь, что каждое из них очень значимо, и каждое в себе несет глубокий духовный смысл. И наша задача сегодня – объединить все эти духовные события в одно целое, а вместе с тем понять сущность каждого события и понять то, каким образом название глава Китиса объединяет в себе все эти события и чему через все это Всевышний хочет научить нас сегодня. Начинается наша недельная глава повелением Всевышнего сынам Израиля принести полшекеля выкуп за свою душу, как написано Шмот 30 глава с 11 по 13 стих прочитаем. «И сказал Привечный Моше, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Привечному при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать полшекеля, шекеля священного, шекеля 20 гер, полшекеля приношения Привечному». Простой смысл этого перевода, подчеркиваю, именно перевода, говорит о том, что когда будут считать сынов Израиля, то есть обыкновенная арифметика, то пусть каждый заплатит конкретную сумму денег. Речь идет о полшекеля. И это будет считаться выкупом за душу того, кто заплатил эти деньги. А если не заплатит, то к этой душе придет моровая язва. Но ранее мы уже говорили, что текст Торы здесь говорит совсем о другом. Вот эти слова, которые мы читаем в синодальном тексте, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, на иврите звучит так. Китиса этрош бней Исраэль левкудейхэм. Ну, слово «китиса» мы уже знаем, оно состоит из двух слов. «Ки» – это «когда», а «тиса» – это будущее время глагола «насо». А сам глагол «насо» он имеет несколько значений. Среди них «поднимать», «нести», «содержать», «прощать». Таким образом, уже в названии нашей главы мы видим повеление Всевышнего Моше заботиться о духовном росте сынов Израиля. Их нужно поднимать, когда падают, нести, когда они ослабели, содержать, то есть заботиться о том, чтобы у них было всегда все необходимое для жизни и благочестия. Прощать их, то есть быть заступником за них перед Всевышним и ходатайствовать об их прощении. И это все в слове «ки-тиса». А вот слово «левкудейхем», которое в синодальном переводе переведено как «при пересмотре их», от глагола «покот», который мы уже хорошо знаем. Он означает... Первое его значение – посещать с благословением или судом. То есть покот – это не просто исчисление, а это взвешивание на весах душ человеческих при посещении Всевышним этих душ. Еще есть значение – обращать внимание, взор, презреть, назначать, призывать к обязанностям или службе, созывать войск. Этот глагол «покот» в нашем 12 стихе 30 главы встречается трижды. И уже сам этот факт говорит о том, что само исчисление сынов Израиля напрямую связано вот с этой проверкой на соответствие земной составляющей души человека с небесной составляющей души человека. По сути, это и есть вот этот процесс взвешивания душ наших при посещении Всевышнего. А в итоге смысловой перевод 12 стиха 30 главы книги Шмот мог бы звучать так. «Когда будешь поднимать, нести, прощать голову сынов Израилевых при посещении их с благословением или судом, то пусть каждый даст выкуп за нефеш свою, нефеш, земная составляющая души человека, при вечному, при посещении их с благословением или судом, и не будет между ними язвы губительной при посещении их с благословением или судом». Вот так пословно мог бы выглядеть смысловой перевод 12 стиха. Другими словами, уже изначально весь этот текст говорит о поднятии головы сынов Израиля, то есть о духовном возвышении сынов Израиля через обновление мысли их души. И здесь важно отметить, что вот эта монета в полшекеля – это не просто мера веса серебра. Ну, по одним источникам это 7 грамм серебра, по другим – 11 грамм или 12. Но если коротко сформулировать духовную суть заповеди о принесении половины священного шекеля для выкупа своей души, то можно сказать, что тот, кто приносит эту монету вот этим своим действием, дает свидетельство всему духовному миру, что он желает идти путем Авраама, суть которого «Хитхалех лепанаев ваегьех тамим», то есть идти к себе истинному, к лицу Всевышнего, наступая на себя того, который ты сейчас есть, и становиться непорочным. И Йешуа в своем учении об этой заповеди о принесении полшекеля в выкуп за душу сказал так. Матфея 16 глава, 24 стих и дальше. Тогда Йешуа сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми стойку казни свою и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Другими словами, никакое количество серебра само по себе не может спасти душу человека от погибели, от моровой язвы. А вот полное посвящение своей души, нефеш, на служение Слову Всевышнего, которое, по сути, является свидетельством желания идти путем Авраама, вот только это и сбережет душу человека. И в этом весь духовный смысл сути заповеди о принесении половины священного шекеля при пересчете, то есть в тот момент, когда будут поднимать их головы. Другими словами, складывая вместе китиса и полшекеля, можно видеть, что здесь как бы два встречных движения идет. Священники несут все необходимое сынам Израиля для жизни и благочестия, то есть питают их словом, а сыны Израиля навстречу посвящают свою душу и принимают это учение для того, чтобы светильники внутренних горели. Далее идет повеление о медном умывальнике, которое указывает на то, как мы должны судить себя перед тем, как войти в тайную комнату и предстать в молитве перед Всевышним. Все дело в том, что вот этот умывальник из медных зеркал стоит перед входом в Мигдаш, в святое. А на входе в Мигдаш, как мы помним, висит завеса на 5 столбах. А 5 столбов указывают на имя Элохим на иврите. А это имя раскрывает как раз качество суда Всевышнего. И именно поэтому, прежде чем пройти человеку через суд Всевышнего, человеку хорошо прежде самому себя судить, как об этом говорит апостол Павел в 1 Коринфянам 11 главе 30 стих и 31. Написано: «Оттого многие из вас немощные и больные, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Именно поэтому перед тем, как войти во святое, нужно омыть ноги, то есть пути свои, и руки, то есть дела свои, живой водой из медного умывальника, сделанного из медных зеркал, чтобы, когда будешь омываться этой живой водой, суть словом Всевышнего, ты мог видеть, где еще осталась в тебе нечистота. И апостол Яков об этом процессе омытия себя живой водой говорит так. Иаков, 1 глава, 22 стих и дальше. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Вот так учение Иешуа и апостолов раскрывает духовную глубину сути заповеди о медном умывальнике для священников. Далее в нашей недельной главе идет повеление об изготовлении елея помазания, которым следует помазать все предметы в скинии и самих священников. И вот что очень важно, этим помазанием нельзя помазывать обычных людей, которые не священники, как написано. «И помажь Аарона и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им». В Торе написано «тела». Басар Адам, то есть тела человеков, не должно помазывать им. И по составу его не делайте подобного ему, оно святыня, святыня должно быть для вас. И вот когда имеешь откровение о том, что вся скиния и служение в этой скинии сделаны по образу, который в Моше, как Всевышний сказал в книге Шмот, 25 глава, 9 стих, «Все, как я показал тебя, так и сделайте». Так вот, когда имеешь это откровение, что вся скиния сделана по образу, который в Моше, то приходишь к пониманию, что духовный смысл этого священного елея помазания указывает на дух Амашеха, врожденных свыше. Как об этом сказал апостол Иоанн в первом послании Иоанна, 2 глава, 26 стих. «Это я написал вам об обольщающих вас». Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Машиах в переводе с иврита означает помазанник, помазанный. А помазание на иврите мишха имеет те же корневые буквы, что и слово Машиах. И вот, складывая вместе значение слова «мишха» – «помазание» с тем, что помазывать нужно все предметы в скинии и самих священников, мы и приходим к выводу, что речь идет о духе Амашеха, который помазывает рожденных свыше на то, чтобы им быть домом духовным, священством святым, как об этом говорит апостол Петр. Дом духовный, священство святое. Здесь мы видим и все предметы скинии, и устройство скинии, дом духовный. И священство святое – это Аарон и его сыновья, которые служат в этой скинии. И, как мы говорили ранее, Аарон нигде не назван в Торе первосвященником. А вот Моше как раз выступает именно как первосвященник, поскольку именно он помазывает и Аарона, и его сыновей на это священническое служение в скинии. Так что, по сути, Моше – это как образ Амашеха, первосвященника по чину Мелхиседека, а Аарон и его сыновья, которые помазываются в священники, которые посвящаются в Моше, как мы говорили, разбирая прошлую недельную главу ТЦВ. И в итоге получается, что вот мы как раз и есть вот этот дом духовный, священство святое и духа Машеха в нас. Это и есть вот это помазание, которое учит нас. Далее идет повеление об изготовлении курительного состава для жертвенника воскурения. И ранее мы уже говорили, что суть этого фимиама, который нужно воскурять в присутствии Всевышнего, это ходатайственные молитвы священников за народ Всевышнего, как об этом написано в книге Откровения, 5 главе, 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которая суть молитвы святых». Далее идет тема назначения строителей, которые будут исполнять работы по изготовлению места, где будет обитать Всевышний. И говоря об этих строителях, следует отметить одну очень важную деталь. Всевышний дает свою мудрость тем строителям, которые уже имеют мудрое сердце, как написано в 6 стихе 31 главы книги Шмот. И вот я даю ему помощникам Оголиава, сына Ахисамахова из колена Дана. И дальше написано, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Мы знаем, что начало мудрости – это Ират Адонай, благоговение и трепет перед Всевышним, страх Адоная. И апостол Павел говорит, как раз говоря об этом строительстве обители для Всевышнего, делится своим откровением, говорит, что все строится Иешуа Амашехом. Это в послании Ефесянам 3 главе 8-9 стих. Написано, Павел говорит, «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Амашеха и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности во Всевышнем, создавшим все Иешуа Амашеха». Вот это очень важно для понимания сути духовного строительства обители Всевышнего в нас. Все строение Всевышнего создается Иешуа Амашехом. А создается как? Через благовествование неисследимого богатства Амашеха, чем мы и занимаемся, по сути, каждую неделю, разбирая очередную недельную главу Торы. А вот дальше в первом послании к Коринфянам апостол Павел раскрывает важные детали вот этого строительства. 1 Коринфянам 3 глава с 9 стиха написано. «Ибо мы соработники у Всевышнего, а вы Божья нива, Божие строение. И я по данной мне от Всевышнего благодати, как мудрый строитель». Вот здесь мы видим, как в сердце мудрого Всевышний вложил свою мудрость для того, чтобы они могли строить строение Божие. «Я, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». А здесь мы уже видим, что дальше строит каждый сам. Важно только строить на истинном Амашехе, из которого течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье для всех, вышедших из рабства греху. Вот именно это основание в строении Всевышнего, в храм Всевышнего, как краеугольный камень, апостол Павел положил в основание, которое, к сожалению, строители отвергли. Кто-то по недостатку ведения, а кто-то с умыслом. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа Амашех. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Другими словами, уже здесь мы видим, насколько важно иметь вот этот краеугольный камень, истинный краеугольный камень, в основании своего строительства. То есть, если строишь на правильном основании, то даже если будешь строить из соломы, речь идет о делах, то жарко будет, но сам спасешься как бы из огня. И дальше Павел говорит, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Всевышний, ибо храм Всевышнего свят, а этот храм вы. Таким образом, получается, что все рожденные свыше являются строителями храма Всевышнего внутри самих себя. И что очень важно, как мы уже говорили, важно строить это строительство на краеугольном камне, на истинном Амашехе, а не на песке. Далее идет повеление хранить шаббат. И именно шаббат, а не воскресенье, является знамением между сынами Израиля и Всевышним. Я прочитаю. Книга Шмот, 31 глава, с 12 стиха. Здесь все очень понятно и не нуждается в том, чтобы что-то еще дополнять комментарием. и сказал привечный Моше, говоря: «Скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я, Привечный, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот будет предан смерти. Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й – суббота покоя, посвященная Привечному. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мной и сынами Израилевыми навеки. Потому что в 6 дней сотворил Привечный небо и землю, а в день 7-й почил и покоился». Далее идет грех золотого тельца. И я на этом останавливаться не буду, поскольку об этом уже много сказано. И здесь самое важное, на что нам нужно обратить внимание, это то, как Всевышний реагирует на идолопоклонников. И каким образом он судит тех, кто согрешил перед ним. И вот как раз об этом мы чуть позже поговорим, когда будем говорить о главных уроках нашей недельной главы. И заканчивается недельная глава Китиса сошествием Моше с горы с новыми скрижалями. И в Торе написано, что Моше не знал, что кожа лица его сияет слава Всевышнего. Книга Шмот, 34 глава, с 29 стиха написано: «Когда сходил Моше с горы Синай, и 2 скрижали откровения были в руке у Моше при сошествии его с горы, то Моше не знал, что лицо его стало сиять лучами». В переводе Йоны Левина написано: «А Моше не знал, когда лучилась кожа лица его от того, что Всевышний говорил с ним. И увидел Моше Аарон и сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему». А в переводе Йоны Левина написано: «Лучилась кожа лица его, и трепетали подойти к нему». И вот теперь задумайтесь. Все вот эти события, о которых мы сейчас поговорили, объединены общим названием Китиса. Начинается наша глава с повеления священникам поднимать головы сынов Израиля и сынам Израиля приносить полшекеля священного для выкупа своих душ, а заканчивается недельная глава Китиса свидетельством того, что когда Моше спустился с горы со 2 скрижалями, которые он уже сам вытесал себе и на которых он вместе со Всевышним записал все то, что было на 1 скрижалях, кожа лица его лучилась светом. Вот как все содержание нашей недельной главы можно объединить теперь вот этим названием Китиса. Когда будешь нести, поднимать, возвышать, прощать. Таким образом, если посмотреть целиком на все содержание нашей главы и попробовать сформулировать главную идею нашей главы, то я бы сказал, что эта глава вмещает в себя весь путь исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. 1 скрижали, которые были полностью делом рук Всевышнего, указывают нам на 1-го Адама, Адам Ришон, который единственный из всех людей был полностью делом рук Всевышнего. 2 скрижали, которые приготовил Моше и записал вместе со Всевышним на этих скрижалях все заповеди Всевышнего, которые были на 1-х скрижалях, указывает нам на путь тшувы Адама, путь возвращения Адама к себе истинному после его грехопадения. А само грехопадение Адама в нашей недельной главе указывает на грех золотого тельца, следствием которого стало разбитие 1-х скрижалей, суть потеря Адамом славы Всевышнего и изгнание его из райского сада. И весь этот путь тшувы Адама к себе истинному, или по-другому в полноту возраста Машеха, содержится в названии нашей недельной главы Китиса, которая начинается с повеления священникам поднимать голову сынов Израиля и сынам Израиля приносить свои полшекеля священного для выкупа своих душ, а заканчивается сиянием кожи лица Моше, когда он спускается с горы со 2-ми скрижалями, которые он сам вытесал себе и на которых вместе со Всевышним записал все те речения, которые были на первых скрижалях, которые он разбил. И вот мы подошли к тем важным урокам, которым сегодня хочет Всевышний нас научить через недельную главу Китиса. Этих уроков очень много. Они в каждой детали нашей недельной главы. Но я остановлюсь сегодня на двух важных уроках, которые напрямую относятся сегодня к каждому ставшему на путь Авраама. Первый важный урок, который следует хорошо понимать тем, кто стал на путь Авраама, это отношение Всевышнего к тем, кто согрешает перед ним, и как происходит его суд над согрешившими, и главный вопрос, кого же он помилует и кого же он пожалеет. В 32 главе книги Шмот с 33 стиха написано. Это сразу после греха Золотого Тельца, когда Моше молится, просит Всевышнего простить народ. 33 стих, 32 глава, Шмот, Исход. Привечный сказал Моше. Того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их. И поразил привечный народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. В 34 стихе вот эти слова «И в день посещения моего я посещу их за грех их» на иврите звучат так. «Увойем пакэди уфакатти алейхем хатата». И о слове «пакот» мы уже говорили в самом начале нашей недельной главы, когда речь шла о принесении полшекеля. И там мы отметили, что слово «пакот» говорит о том, что сам факт поднятия голов сынов Израиля связан будет с проверкой на соответствие их земной и небесной составляющей их душ при посещении их, но в то время, когда они будут приносить свои половину священного шекеля. И вот здесь мы видим, что Всевышний не сразу поражает за грех тех, кто раскаивается в сделанном грехе, но он дает человеку время на исправление. И об этом мы читаем дальше, в конце 33 главы и в начале 34 главы книги Шмот. Шмот, Исход, 33 глава, 18-19 стих, написано. «Моше сказал, покажи мне славу твою, и сказал Привечный, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Адоная перед тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И возникает вопрос, а кого же из этих согрешивших Всевышний все-таки помилует и пожалеет? И ответ мы находим в сущностном имени Всевышнего. Шмот, 34 глава, 5 стих и дальше. Я буду читать, как бы совмещая перевод Брановера и перевод Йоны Левина, ну, для того, чтобы увидеть всю полноту смысла этого текста. «И спустился Привечный в облаке, и встал там рядом с ним, и возгласил имя Привечного. И прошел Привечный перед Моше, и возгласил. Адонай, Адонай, Эль, милостивый и милосердный, долготерпеливый, у Йоны Левина задерживающий гнев, тот, чья любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение и очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вину отцов их детям и внукам и третьему, и четвертому поколению. И вот Йона Левин в своем комментарии пишет. Само четырехбуквенное имя, которое мы передаем как Ашем, выражает качество Рахамим. Ашем дает время на исправление. Как написано, задерживающий гнев – суть долготерпеливый. И тот, чья справедливость безмерна. Вот это говорит о том, что в конце концов каждый получает то, что заслужил. То есть, с одной стороны, долготерпеливый, сразу не наказывает, дает время на исправление, а с другой стороны, любовь и справедливость его безмерна, и вот эта безмерная справедливость Всевышнего говорит о том, что в конце концов каждый получит то, что он заслужил, то есть по конечному результату. Другими словами, Всевышний помилует и пожалеет именно того, кто использует вот это время долготерпения Всевышнего для исправления самого себя, дав себе место Слову Всевышнего, и через это став уже другим человеком, новым творением, как говорит апостол Павел, который уже не заслуживает того наказания, которое ему было назначено в день его согрешения. Потому что это уже совсем другой человек. У него мысли души другие, он думает по-другому, он поступает по-другому. Это и есть путь совершения земной составляющей души человека в подобии небесной составляющей души человека, которую Всевышний помилует и пожалеет. Это первый урок нашей недельной главы, через который мы начинаем понимать, как Всевышний судит тех, кто согрешает перед Ним, и кого Он милует, и кого Он жалеет. Второй важный урок – это завет, который заключает Всевышний с Моше и с Израилем во время написания вторых скрижалей. Посмотрим, как это было. После 40 дней ходатайства Моше за сынов Израиля, после греха Золотого Тельца, Всевышний дает повеление Моше изготовить новые скрижали взамен тех, которые он разбил, и снова подняться к нему на гору. И там, на горе, Всевышний раскрывает Моше свою славу, суть 13 сущностных качеств Всевышнего, которыми он управляет этим миром, и которые все вместе указывают на его милость. И также там же, на этой горе, Всевышний вместе с Моше записывают на скрижалях, которые приготовил Моше, те же заповеди, которые были на первых скрижалях, которые были полностью делом рук Всевышнего. И вместе с этими скрижалями Всевышний заключает с Моше и с Израилем Новый Завет. Причем, что очень важно отметить, содержание этого Нового Завета, который Всевышний заключает с Моше и с Израилем на горе, когда записываются вторые скрижали, в точности повторяет содержание Первого Завета. Это очень важный момент, вы дальше поймете почему. И здесь следует сразу отметить, что вторые скрижали, как и первые, это образ сердца человека. Апостол Павел называет вот эти скрижали плотяными скрижалями сердца, на которых Всевышний своим духом записывает письмо о Машех. Письмо на греческом – это эпистолы, с греческого «предписание», «послание», «письменное поручение», «распоряжение». И все это суть Тора о Машеха, его предписание, которое течет из-за Машеха, как духовная пища и духовное питье для всех ставших на путь Авраама, как написано, это 2 Коринфянам, 3 глава, 3 стих, «Вы показываете собою, что вы – письмо о Машеха». Еще раз. «Предписание, письменное поручение, распоряжение о Машеха через служение наше написанное не чернилами, но духом всесильного живого и не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Содержание того завета, который Всевышний заключает с Моше и с Израилем, который, по сути, входит в все заповеди Торы, сконцентрировано именно на том, вот это очень важно, обратите внимание, содержание вот этого завета, который Всевышний заключает с Моше и с Израилем, сконцентрировано именно на том, что сделает Всевышний с Моше перед глазами всего народа, среди которого находится Моше. В Торе написано так, я буду читать 10 стих 34 глава книги Шмот в переводе Йоны Левина. Написано: «И сказал, вот я заключаю союз, на иврите брит, перед всем твоим народом сделаю чудеса, которые не созданы по всей земле и во всех народах». То есть это будет что-то особенное, чего не было еще вообще нигде среди всех народов мира. «И увидит весь народ, в среде которого ты, Моше, находишься, дело привечного, потому что трепетно будет то, что я сделаю с тобой». Удивительный завет, не правда ли? О чем это? Когда начинаешь думать о том, в чем суть вот этого трепетного, того, что Всевышний сделает с Моше перед глазами всего народа, то неизбежно приходишь к 30 стиху 34 главы книги Шмот, где написано в переводе Йоны Леви так. Шмот, 34 глава, 30 стих. «И увидел Аарон и все сыны Израиля Моше, и вот лучилась кожа лица его, и трепетали подойти к нему». И возникает вопрос, А что же такое сделал Всевышний с Моше, что кожа лица его начала сиять светом, и почему это сияние вызвало такой трепет у сынов Израиля? По сути, для нас это и есть ответ на вопрос, как выглядит письмо о Машеха, записано на плотяных скрижалях сердца. И когда мы читаем о том, что кожа лица Моше лучилась светом, для нас это прямая параллель с преображением лица Иешуа на горе Преображения, как написано в Матфея 17 глава 2 стих, «И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Сияние кожи лица Моше – это и есть сияние славы Всевышнего. И именно это было трепетно в глазах сынов Израиля, потому что для большей части из них вид славы Адоная был как огонь поедающий, как написано в книге Шмот, 24 глава, 17 стих. Вид же славы Привечного на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. И вот то, что сделал Всевышний с Моше перед глазами всего народа, среди которого он находится, свидетельствует о том, что духовный путь Моше, содержанием которого является завет, который Всевышний заключает с Моше и с Израилем, и который записан на этих плотяных скрижалях сердца, это единственный путь в подобие образа Сына Всевышнего. Если идти этим путем, посвящая ему все свое сердце и душу, как это сделал Моше. Другого пути в славу Всевышнего нет. И это свидетельство Моше дал не только народу, среди которого он был, но и всем последующим поколениям. Свидетельство о том, как идти путем Адоная и стать обителью для Сына Всевышнего. В послании евреям в 3 главе 5-6 стих написано: «Моше верен во всем доме его», то есть в храме Всевышнего, «как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Машиах как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». И если смотреть на все содержание завета, сегодня мы уже это не будем делать, но вы вот сегодня можете еще раз открыть 34 главу и внимательно посмотреть каждый пасук, каждый стих этого завета, который Всевышний заключает с Моше и с Израилем, то и мы, и сыны Израиля могут увидеть, как выглядит вот этот путь в полноту возраста Машиаха, как для сынов Израиля, так и для всех нас, учеников Иешуа Машиаха. И это суть пути устроения обители для Всевышнего в каждом из нас. И глядя на то трепетное, что Всевышний сделал для Моше или с Моше перед глазами народа, среди которого он находится, то можно сказать, что именно так будет выглядеть человек, на сердце которого Всевышний напишет свою Тору и вложит ее во внутренность его. И в этом суть письма о Машиахе, которое записано на плотяных скрижалях наших сердец, как говорит об этом апостол Павел. И об этом же мы читаем у пророка Ермеягу в 31 главе с 31 стиха. Вот вдумайтесь и сложите все, что я сказал, с тем, что Всевышний говорит о Новом Завете. «Вот наступают дни, – говорит Привечный, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Ягуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, – говорит Привечный. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, – говорит Привечный. Вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее, та же самая Тора, обратите внимание, ничего другого, то, что было на первых скрижалях, и буду им всесильным, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Привечного, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Привечный, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». И вот здесь как раз уместно вспомнить, кого Всевышний помилует и кого пожалеет. И если к этому прибавить еще то, что Моше спускается с горы со вторыми скрижалями и именно в праздник Йом-Кипур, который эсхатологически указывает на время второго прихода Машеха и установление Царства Всевышнего на этой земле, то тогда можно с уверенностью сказать, что весь процесс приготовления вторых скрижалей и написания на них завета Всевышнего – это и есть духовная суть процесса заключения нового завета в Иешуа Амашехе со всеми нами, учениками Иешуа Амашеха, как об этом написано в послании евреям, 9 главе, 15 стих. «И потому он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Да будет так в имени Иешуа Машеха. Аминь.